Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Продолжаем шоу «Физик и лирик» в студии «Маяка», ну, такой виртуальный. Каждый у себя на кухне. Александр Борисович, приветствую вас, я Лирик Митрофанова.
История изобретений, друзья, у нас наш замечательный Андрей Станиславович Альчак, доцент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, и Сергей Евгеньевич Муравьев, доцент кафедры теоретической ядерной физики Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Института лазерных и плазменных технологий, тоже МИФИ, кандидат физмат-наук. С нами на связи, здравствуйте.
Здравствуйте,
коллеги.
Да. Добрый день.
Ну что, как говорится, ой-ой-ой-ой, батарейка.
Села батарейка.
История батарейки.
Абсолютно.
Да.
Надо эту песню найти, кстати.
Это... Надо сказать, что вот перед тем, как мы приступим, вот мы обычно говорим о том, что наши темы так или иначе связаны с жизнью. Эта тема связана с жизнью бесконечно, и сегодня сложно себе представить человека, у которого нет в руках какого-нибудь аккумулятора, начиная с телефона, который каждый носит с собой, заканчивая, я уже даже не знаю чем. Поэтому, пожалуйста, с чего начнем? Сергей Евгеньевич, Андрей Станиславович, кто начнет?
Андрей Станиславович, ну расскажите про Галивани сначала, наверное.
Вы знаете, я сперва хотел бы начать, здравствуйте еще раз, извините, пожалуйста, что... Давайте начнем действительно сначала. Наверное, стоит начать, наверное, с Луиджи Гальвани. То есть был такой итальянец, он, скорее всего, был медик и физиолог, изучал живые ткани. И вот он в 80-е годы 18 века, достаточно давно, экспериментировал с электричеством и живыми тканями. Пытался, например, к препарированной лапке лягушки подключать контакты от конденсатора. Конденсатор тогда уже изобрели, примерно за 40 лет до того, в середине 18 века, такой был голландец Ван Мушенбрук, который придумал то, что называется в истории науки, сохранился термин «Лейденская банка», ну, конденсатор по-нашему. Ну, вот он подключал контактики, и лапка дергалась. А потом неизвестно, предположить, может быть, случайно. Оказалось, что у него вот этот вот кусочек ткани, как бутерброд, попал между двумя кусочками металла.
Ну, разных металлов, важно.
А, простите?
Разных металлов.
Важно, что разных металлов.
Да. Да.
Случайно, так сказать. Какая-то, видимо, у него лежала пластинка, может быть, серебряная, другая медная. И вот он как-то прикрыл эту лапку медной пластинке серебряной. И заметил, что она тоже дергается. Причем, если положить вторую пластинку как аккуратный бутерброд, так, чтобы она была параллельно первой и не касалась ее, не дергается. А если она с уголка скосилась и касается нижней пластинки, то лапка дергается. Он сделал вывод, что где-то в лапке рождается электричество, когда металлы замыкаются, начинает возникает ток, и от этого тока лапка сама подергивается. Лет через 10 примерно другой итальянец Алессандро Вольта продолжил такие...
Ну, наверное, все-таки Вольт, Андрей Станиславович, правильно назвать его.
Он потом, да, во Франции, так сказать, долго работал, поэтому привычно... Да, ну, наверное, Вольта более правильно по-итальянски, конечно, я соглашусь.
Да.
Но это был очень, очень серьезный человек, так сказать, профессор физики в университете в Турине. Ну, вот он поэкспериментировал... лягушек он поэтому, так сказать, как бы трогать не стал. Физики, они вообще добрее, чем врачи. Вот.
Это вы про себя, Андрей Станиславович?
Да, в том числе и про вас, Сергей Евгеньевич. Вот, стал экспериментировать на себе, они еще и смелее. Но, правда, тут уже с этим можно поспорить. Врачи последние дни доказали, что они люди выдающиеся, конечно. Вот, он стал экспериментировать на себе. Он клал монетки в рот. Вот вместо лягушачьей лапки применял собственный язык. И если, например, сверху языка лежит медная монетка, под языком серебряная, ну, ничего особенного. А если вот заставить эти монетки соприкоснуться с краю язычка, то язык пощипывает, причем точно так, как если подать к нему разряд от слабо заряженного конденсатора. То, что от сильно заряженного конденсатора на язык не надо, я думаю, что Вольта знал хорошо, потому что уже к этому времени успели случиться многочисленные случаи, когда пробивало током от этих конденсаторов весьма и весьма чувствительно. Но он не только такие эксперименты делал. Вообще человек был потрясающий. Он, например, делал такие эксперименты. Он, вот можете себе вообразить...
Только мы не советуем никому повторять это.
Ни в коем случае. Да, не да, это очень важный комментарий. Не надо.
Да. Представляете, вот человек делает так, например, берет, у него есть фольга какая-то оловянная, умели делать тоненькую, и кладет себе на глаз открытый, на яблоко глазное, а в рот берет серебряную ложку. А потом каким-то кусочком металла прикасается одновременно к ложке и к фольге на глазу. И в глазу вспышка света. А вот если взять фольгу оловянную и ложку оловянную, либо фольгу серебряную и ложку серебряную, вспышки нет. То есть разные металлы есть вспышка, одинаковые нет. Разные металлы щиплет язык, одинаковые не щиплет. И Вольта делает абсолютно правильный вывод, в отличие от Гальвани. Гальвани предполагал, что электричество вырабатывается где-то в живых тканях. Но если бы это было так, то, наверное, положишь две какие-то любые металлические пластинки, замкни цепь, и должен быть эффект. А тут эффект исчезает и появляется только тогда, когда металлы разные. Вольта предположил, что, наверное, дело в этих металлах, а вовсе не в живой ткани. Решил повторить опыт точно так же, но только без живого организма, без языка и без глаза. То есть он взял два кусочка металла, медь, например, и цинк, между ними, но важно, что глаз, важно, что язык, они мокрые и соленые. Вот он положил между ними тряпочку, пропитанную соляным раствором, потом замкнул проводочком медную и цинковую пластинку, и когда замыкал проводочки, увидел, что проскакивает искорка, то есть возникает электричество. Ну, дальше уже все проще. Дальше, так сказать, электричество возникает, но слабенькое, если к языку притронуться, пощипывает. А если сделать посильнее, попытаться, он сделал батарею. Battery, буквально, это последовательное соединение одинаковых элементов. Много таких бутербродов и сложил их один на другой. Причем важно, что вот именно вот такая последовательность. Скажем, медь, тряпочка мокренькая, солененькая, цинк, потом впритык медь, тряпочка, цинк.
Да, и с другой стороны, Андрей Станиславович, вот я хочу обратить внимание, что с другой стороны важно, чтобы был контакт с одной стороны металлов, металл-металл, а с другой стороны их контакт через соленую воду,
но не металлический. Да. Вот то, что я как раз, так сказать, я и рассказываю. Получился такой высокий столб. Впоследствии, так сказать, современники так и назвали это столб Вольты, и, собственно, он так и вошел тоже в историю науки, который вырабатывал уже достаточно большое, ну, в нашей современной терминологии, напряжение. И если замкнуть теперь самый верхний кружочек и самый нижний через проволочки, то там можно было получать, ну, изрядные искорки и, в общем-то, изрядный эффект, ничуть не слабый, ничуть не слабее, чем от хорошо заряженного конденсатора.
Да, ну это вот... было сотни... Андрей Станиславович, вот это важный момент, подождите, важный момент. То есть мы сейчас говорим о изобретении батареи, да? Которая, да. Вот, ну, там батарея, да, та, вот та, которая была впервые изобретена. Но до этого уже было. Электричество было уже изобретено, да? И ну, уже. То есть его просто негде было хранить, или как?
Электричество,
откуда оно было
я
уже?
Думаю, вы, так сказать, лучше меня знаете, и не хуже. Во всяком случае, изобретено Господом Богом, так сказать. А как бы использовать электричество и искусственно получать какие-то напряжения научились примерно за 50 лет до этого. Вот я упоминал, голландец Ван Мушенбрук придумал устройство, которое в современной терминологии называется конденсатор.
Тоже такая была ленинская банка. Получали электричество с помощью трения, терли, ну а волосы, если есть какие-то предметы, там эбонитовый стержень, а потом это электричество собирали, ну вот на современном языке это был электрический заряд, собирали его в банке, вот прямо банка с водой, обложенная металлической фольгой снаружи, и туда, в эту банку собирали электрический заряд.
Ну туда нужно вставить стержень, действительно, шариком, этот шарик натирать какими-нибудь, так сказать, там шерстяными тряпочками, вот это конденсатор, лейденская банка, то есть такие штуки были, да. Но отличие от батарейки, они могли дать разряд короткий. То есть вы замыкаете, проскакивает искра или там дергается язык, и все. То есть как бы вот заряд сбросился, и на этом как бы действие кончается. А источник тока
то
придуманный...
Есть, вот... Да, да, я хотел сказать, что вот, вот эта банка существовала вот такой вот, по сути дела, даже, ну, не батарея, да, и не, наверное, конденсатор, а что-то вроде, как, знаете, ну, такое развлечение, да, такие, аттракцион. Можно было заряжать, потом вот искорку пустил, и все. Но понятия постоянного тока, да, то есть не было, потому что негде было его собрать в достаточном количестве.
Абсолютно не было ни правильно. Одного источника, способного вырабатывать постоянное напряжение и создавать постоянный ток. Вот были
да, и все, что вот. Было, это, Андрей Станиславович, перебью. Вы знаете, Саша, вы абсолютно правы, это было некое развлечение, вот сохранилось в истории науки. Даже Людовик XV, французский король середины XVIII века, построил своих мушкетеров, у него их было 180, заставил их взяться за руки и дал крайним лейденскую банку, хорошо заряженную, и они как бы замкнули эти заряды. И одновременно по всей цепочке прошел импульс тока, он был короткий, но сильный, и все они одновременно дернулись, вскрикнули, и король сильно радовался этому обстоятельству.
Неплохо, пошутил.
Ну вот, в принципе, весь 18 век это эксперименты по электричеству примерно вот такого стиля. Примерно такого стиля. И вот как бы меняется подход, начиная с Гальвани и Вольт.
Нет, чуть-чуть, Андрей Станиславович, чуть-чуть перебью. Чуть-чуть раньше, на самом деле, первым понял, что это серьезно, это был Франклин, Бенджамин Франклин.
А, ну конечно, да, который он, да, сделал
гарматуру. Он доказал, что разряд, который получается в лейденской банке, и разряд молнии, это одно и то же. Значит, да, изучая разряд в лейденской банке, можно понять, что происходит в молнии, и можно научиться защищаться. И вот Бенджамин Франклин придумал первые модели громоотводов, которые в Европе ставились, потом люди их ломали, боялись, что это будет наоборот привлекать молнию. Ну, это уже как бы другая история. Но вот это были первые серьезные эксперименты, связанные с электричеством.
Вот сейчас ломают ему памятник, вот молния ломающих паразитов.
Так, вот это все-таки точно. Человек, это я даже человек, с этим согласен.
Человек все-таки изобрел громоотвод. Это замечательное достижение, совершенно справедливо. А вот интересно, Сергей, значит, вот... на самом деле, как работает все-таки вот батарейка, которую придумал господин Вольта? Ведь, казалось бы, ну просто два разных металла, между ними тряпочка, так сказать, пропитанная каким-то соленым или кислым раствором, так сказать, там по-разному и то, и другое работает. Вот как это все, так сказать, вот вдруг неожиданно начинает вырабатывать ток? Вы помните, был ваш предшественник на вашем посту, Вениамин Григорьевич Левич, 60-е да. годы, он работал заведующим кафедрой ядерной физики в МИФИ, теоретической.
Так, и что он?
И вот Левич говорил, никто, ни один человек в мире не знает, как работает батарейка. Там одновременно идут сотни разных химических реакций. Но, тем не менее, принципы абсолютно понятны. И более того, об этих принципах работы батарейки можно сказать абсолютно простыми словами, которые, мне кажется, поймет любой человек, который учился в школе. Смотрите, так. У нас металл – это ионы, которые расположены в узлах кристаллической решетки. Это кусочки атомов, от которых оторвался электрон. И они заряжены. Заряжены положительно. Опускаем металл в воду. Молекулы воды полярны. То есть какая-то часть молекулы воды заряжена плюсом, какая-то часть минусом. Поэтому молекулы воды поворачиваются своими минусами к плюсам, которые в узлах кристаллической решетки металла, и начинают их отрывать от металла. То есть идет растворение металла в воде за счет ионного механизма. Но как только ионы металла выходят в воду, образуется заряженный слой. Металл заряжается отрицательно, раствор заряжается положительно, и все, растворение прекращается. А вот представьте себе, что вы засунули туда два металла. Тогда на одном металле возникает небольшой заряженный слой одной величины, на другом металле другой величины. И значит, если мы рядышком их где-то поместим, то эти ионы начнут от одного к другому перетекать. И если теперь с другой стороны мы металлы замкнем, как металл-металл, возникнет замкнутая цепь и пойдет электрический ток. Ток. При этом один из металлов на контактах растворяется. Просто вот реальное растворение металла вот в этом растворе. Вот как работает батарейка, вот основная идея.
Это тот металл, от которого ионы как раз
абсолютно правильно, от него отходят ионы, следующая порция ионов выходит в раствор, она снова уходит благодаря электрическому току и так далее. Вот если мы сделаем, например, такую вещь, сделаем морской корабль, и не дай бог его обшивку, сделаем, допустим, стальную, а заклепочки медные, тогда... Либо стальная обшивка, либо медные заклепки растворятся за неделю плавания такого корабля, а может быть даже меньше, в морской воде. возникнет гальванический эффект, и, соответственно, будет один из металлов растворяться. Кстати, стоматологи очень хорошо знают, что нельзя ставить одновременно металлические протезы разные, ну, условно говоря, золотые и железные, стальные, поскольку возникнет гальванический... Да, и один из металлов, один из этих протезов зубных будет растворяться.
А вот почему при этом эта жидкость должна быть кислой?
Она должна проводить электрический ток. Это может быть не обязательно кислое. Это может быть раствор любой соли, поваренной соли, любой другой. Это может быть щелочь, это может быть кислота. Важно, чтобы это был проводник, проводник электрического тока. Вот в морской воде это просто соленая морская вода и выполняет эту функцию проводника электрического тока.
Прекрасно. Вот же мы и про кораблестроение тоже поговорили, получается, с вами. Так,
да, вы значит, знаете, но дальше было вообще много интересного, связанного с тем, как человечество восприняло идеи Вольты. Вы знаете, Вольта написал письмо, это был 1800 год, когда он изобрел эту батарейку, написал письмо в Лондонское королевское общество. Президент разослал Лондонского королевского общества по всем академиям наук, и это стало известно Наполеону. Наполеон, а Наполеон был членом французской академии, он пригласил Вольту в Париж. И Вольта проехал по Европе, и это был триумф. Понимаете, вот люди, толпы встречали его. Люди ждали, как наука начнет помогать людям. Ведь уже это была технологическая революция в Европе. Паровые машины, они работали. Это были заводы, это было производство металлов. Вот человечество ждало этого изобретения. Вольта приехал в Париж. И Вольта показал это, кстати, они уже подготовились, там Наполеон создал комиссию по проверке изобретения Вольта, были люди, которые тоже на своем языке, академики французской академии, на своем языке проверяли, как бы, как работает Вольтов столб, и в этом смысле нашли уже с Вольтой общий язык, потому что у него тоже язык был обожженный в результате этих экспериментов. Потом вот Вольта показал...
Да? У нас просто сейчас будет новость, и я хотела как раз вот такую, чтобы сделать, перекинуть на следующие полчаса, да, нашу беседу вот про эти батарейки-то. Ну вот да. мы примерно поняли. Ну вот, а вы нам объясните, почему же их все-таки нельзя выкидывать в мусор-то общий, а? Это ж, ну, так горе прям в семье. Еще. У меня ведра вообще это этого лежит. Еще. Да.
К этому мы придем, как раз это будет финал, я думаю, это будет финал нашего разговора, ну, потому вот, что ладно, впереди у меня нас уже еще ждет очень много аккумуляторов. И будем уже говорить немножко про емкость, да, вот те самые ампер-часы и так далее. Друзья, оставайтесь с нами, физики и лирики, сейчас вернемся.
Физики и лирики.
История изобретений в эфире, друзья, говорим сегодня про батарею и аккумулятор. Вот с батареей мы вроде как разобрались. Сергей Евгеньевич, Андрей Станиславович, вы с нами?
Батарея.
Да, так точно, здесь, здравствуйте еще раз.
Да, но это батарея, большая батарея была, батарея Вольта, да, вот, и с этого момента давайте двигаться дальше по хронологии.
Давайте, вот давайте я быстренько скажу, значит, как Вольта представил, поскольку здесь это очень интересная история, свое открытие Наполеону. Наполеон послушал, ему очень понравилось, и он сделал все, что было в его силах. Первое, он сделал Вольту графом. Второе, он назначил его сенатором. Третье, он наградил орденом почетного легиона. И четвертое, вдруг он увидел на стене в Академии наук висел венок лавровый, которому было лет 30. Сохранился этот венок с чествования Вольтера. И вдруг Наполеон сообразил, что фамилия Вольтер и фамилия Вольта очень похожи. Он взял этот венок, по-видимому, он был такой запыленный, так я подозреваю, с табличкой. На табличке зачеркнул последние буквы, было написано «Великому Вольтеру», стало «Великому Вольте». И вручил этот запылившийся венок Вольте. Ну, а дальше, вот что было с батарейкой, собственно. Батарейку-то мы сделали, источник постоянного тока сделали, но где использовать, никто не понимал. Поскольку у нас вообще не было раньше возможности использовать постоянный ток. Но сразу же начали пытаться инженеры. Попробуем так, попробуем эдак. Смотрите, во-первых, наука. Это и разложение воды, электролиз воды на водород и кислород. Это было очень важное научное изобретение. Это законы постоянного тока. Закон Ома, закон Джоуля-Ленца. Это взаимодействие магнитов и токов, эксперименты Эрстеда и много-много других научных.
Сергей Евгеньевич, да. Позвольте, я только внесу маленькую лепту. Интересно, что очень быстро подключились и наши соотечественники. Вот был ныне забытый такой академик Василий Петров. В 1803 году он, ну, видимо, он прочитал про изобретение вольты, про этот огромный вольтов столб, сделал очень большой вольтов столб, который вот по современным расчетам давал ему напряжение около 2000 вольт. Понятно, что слово «вольт» как единица измерения напряжения не существовало на тот момент. Это гораздо позже, так сказать.
Да, потому что вольт-то был жив еще.
Да, вольт еще был жив, да. Но вот Василий Петров сделал источник напряжения в 2000 сегодняшних вольт, который дальше попытался как-то, так сказать, посмотреть, что будет получаться, если замкнуть контакты, и видел дугу. То, что мы называем сейчас вольтова дуга, то есть вот дуговой разряд через воздух, настолько большое напряжение. Он утверждает, что даже говорил и делал предложение, что, в принципе, дуга настолько яркая, что можно использовать для освещения помещений. Но как-то практически именно в России это предложение на первых порах реализовано не было, поэтому вот сейчас считается, что дуга для освещения предложена была в Англии в 10 году, 1810-м, тоже известным таким физиком Хэмфри Дэви. Вот. Ну и в технологиях очень много сразу стали пытаться использовать. Вот еще только-только обнаружив, так сказать, вольтовую дугу, Хэмфри Дэви предложил практически использовать эти вольтовые дуги для освещения лондонских улиц. Попытки делались. Затем, а в России тоже продолжались попытки с тем, как использовать вот новый изобретенный источник электричества. Например, сам процесс гальванопластики был придуман и предложен в России нашим, так сказать, вот соотечественником Борисом Якоби. Якоби даже получил за это премию от российского правительства очень большую, и его изобретение было использовано, например, при покрытии бронзой статуи в Исаакиевском соборе. Изобретение вот как раз связано с тем, о чем рассказывал Сергей Евгеньевич, как работает сам процесс. Если в растворе соляном или кислом помещены два металла и цепь замкнута, один из них растворяется, а ионы уходят в раствор. И в растворе образуется много ионов как растворившегося металла, так и тех, которые составляли, собственно,
соль, как бы эту.
Соль, которая там была растворена, да. И на втором электроде тогда эти ионы начинают как бы ко второму электроду прилипать, к которому они притягиваются. Они на нем осаждаются, как те, которые составляли эту соль, так и те, которые уходят с электрода растворяемого. Если в соли достаточно высокая концентрация, в основном осаждаться будут те, которые составляли эту соль. Ну и вот, например, можно использовать этот способ для того, чтобы покрывать какие-то металлы тонким слоем другого металла. Вот утверждается, что статуи покрывали бронзой для украшения Исаакиевского собора по методу Якоби.
Вот, да, вообще способ... И более того, наше правительство, у нас в России вообще была совершенно удивительная система. Когда изобретатель что-то придумывал, ему выплачивали большую премию от правительства с тем, чтобы он не патентовал, а наоборот широко публиковал, чтобы это могли использовать все люди. И вот такую премию Якоби получил от русского правительства, а метод гальванопластики в разных областях нашей жизни стал использоваться, и через уже небольшое время, кстати, он стал использоваться в такой закрытой сфере, в закрытой области, как печатание денег. Они делали клише для печатания рублей наших российских с помощью метода гальванопластики.
Но я продолжу про правительство той эпохи. Действительно, люди-то были на самом деле умные, так сказать. Вот когда еще один тоже, так сказать, вот российский инженер, изобретатель Павел Шиллинг предложил использовать вот этот новый источник тока для того, чтобы передавать сообщения. По собственно, именно Шиллинг придумал первый прототип телеграфа. То есть устройство, где электрическими импульсами, посылаемыми по проводам, передается информация на другую точку, где эти электрические импульсы уже расшифровываются, там, я не знаю, печатаются. Но это дальше уже, так сказать, технические изобретения. Немножко не тема этой передачи. Но вот первый прототип телеграфа Павел Львович попытался сразу продемонстрировать царю. Николай I с удовольствием любил гаджеты, поучаствовал в этой демонстрации.
Вместе с Пушкиным, кстати, история сохранила. Александр Сергеевич Пушкин и Николай I, они вдвоем были на этой демонстрации.
То есть
показывал им работу телеграфа.
Интересно, кого Николай...
Странно, что-то Пушкин как-то ничего не написал, даже эпиграммки какой-то. Вообще ни слова.
Был настолько впечатлен, что даже забыл это сделать.
Даже Пушкина обалдел, скажем так.
Или, наверное, может быть, наоборот, не впечатлился, не понял, в чем дело. Может быть и так.
Ага. Значит... Да.
Да, а потом еще иконы делал, у него по Неве ходила лодка, ведь он сделал мотор. И, кстати, тоже было прошение на имя царя Николая I выделить ресурсы, деньги на проведение таких экспериментов. Гигантская по тем временем сумма, 50 тысяч рублей, была выделена на эти эксперименты и 16 килограммов платины для того, чтобы делать источники. И эти лодки плавали по Неве, это 38-й год, кстати, через год после смерти Пушкина, это произошло, и Фарадей прислал телеграмму вот такого содержания. «Я душевнейшим образом желаю, это телеграмма Якоби, чтобы ваши большие труды получили большую награду, какую они заслуживают. Как подумаю только об электромагнитной машине на Great Western или British Queen и отправке в плавание по Атлантическому океану или даже в Ост-Индию. Какое бы это было славное дело». Но вот эти электрическая тяга на флоте не прижилась, очень дорого, источники очень дорого стоили. Но тем не менее, работы шли, это были и инженеры, и ученые, и исследователи. И еще одна работа, которая прошла более или менее параллельно, это 1810 год, это такой физик, фамилия его Риттер, который придумал аккумулятор. Вот знаете, вообще, как наука развивается, поразительная вещь. Вот он взял этот стол, но только выкинул разные металлы.
Здесь очень важный момент, Сергей Евгеньевич, очень важный момент. Мы должны сейчас сделать очень такое заявление, да, как бы важное, да, для физиков и для тех, кто слушает нас. То есть, физики это знают, конечно. Батарея, да, и аккумулятор. Основное отличие заключается в том, что батарея разрядилась и все. Аккумулятор можно заряжать. Да, то есть обратимая история.
Как раз сейчас о нем, да, про аккумулятор. Вот смотрите, что сделал этот Риттер. Он взял два одинаковых металла. Медь. И между ними тряпочную такую бумажку, ну или бумажную картонную пластиночку, смоченную солью. Понятно, что в такой ситуации никакого тока не было. Но он подсоединил вот этот свой элемент, медь, между ними суконной мокрая пластиночка, подсоединил к вольтову столбу. Подождал. Потом вольтов столб убрал. И вот второй элемент, медь, и между ними мокрая тряпочка, стал источником. И он давал напряжение приблизительно такое же, как и вольтов столб, и действовал столько времени, сколько его заряжали. И вот это был некий прототип современного аккумулятора. Вот такое удивительное изобретение. Причем происходило следующее. Андрей Станиславович, может, вы расскажете, что происходило на этом аккумуляторе, заряжаемом?
Ну, во-первых, я хотел еще вот что сказать, что обратите внимание, это же надо вообще иметь очень своеобразную фантазию, чтобы догадаться. Вот, я думаю, что Риттер знал о том, что если попытаться сделать вольтов столб не из двух разных металлов, а только из одного, очевидно, знал, ничего не получится. Тем не менее, он зачем-то это делает. И вот придумывает попытаться эту штуку, так сказать, вот включить в цепь с нормальным, обычным действующим источником питания вольтовым столбом. То есть очень странная, удивительная идея, вот она мне приходит в голову. Я могу только сравнить для себя это вот с изобретениями подобного рода в человеческой истории, случавшимися, так сказать, но очень нечасто. Ну, например, как люди додумались когда-то тысячи лет назад, что можно взять этот несъедобный клубень картофеля, сварить в воде, и он станет вкусный.
Да или пшеницу, как взять зернышко, растолочь и сделать муку. Это же вообще уму непостижимо.
Вот совершенно справедливо, Рита, абсолютно справедливо. И вот это вот примерно такого же рода совершенно поразительное изобретение. Вот, работает он странным образом вот почему. Потому что для того, чтобы штука превратилась в источник, нужно, чтобы химический состав и химические свойства поверхности металлов стали разными. Тогда, так сказать, с одного металла легче вырвать ионы, с другого труднее, возникает разность потенциалов, и эта штука начинает работать как источник напряжения. Когда делаешь, как Риттер, столб из одинаковых металлов с прокладками, естественно, все поверхностные свойства первое время одни и те же. Но вот он начинает пропускать ток. И этот ток переносит через проводники, в первую очередь через эти мокрые тряпочки, какие-то ионы. Ионы осаждаются вблизи поверхности металла и меняют свойства поверхности.
Я не буду по-разному у разных металлов, ведь ток течет в одну сторону.
Поскольку ток течет только в одну сторону, то, соответственно, меняются свойства того металла, куда эти ионы текут. Поверхности того металла, на которую они натекают. Свойства поверхности меняются, и эта штука становится напоминающей настоящий вольт.
Физики и лирики.
Итак, несколько минут. Так. Самое важное, что мы еще не знаем о батарейке и аккумуляторе.
Ну, мы уже пришли к аккумулятору, и то, как вот он становится, как он становится аккумулятором, то есть, когда мы два одинаковых металла погружаем в какую-то проводящую среду и подаем туда электричество, то один металл становится, превращается его поверхность в другой металл, да, и через некоторое время мы уже получаем батарею, да?
Да, ну, абсолютно скажем, правильно, Александр. Все верно сказали, и первая жизнь вот этому аккумулятору, она была дана в свинцово-кислотном аккумуляторе, который сейчас на Земле тиражируется миллиардами экземпляров. Смотрите, это тот аккумулятор, который в любой автомашине. Одна пластина у нас свинцовая, а на второй образуется оксид свинца при заряжении. И чем больше этого оксида свинца, тем будет лучше работать этот аккумулятор. И где-то уже это был 20 век, в 1910 году такой был инженер-электротехник, американец Кеттеринг, придумал автомобильный аккумулятор и автомобильный мотор, который мог бы, электромотор, который мог бы запустить двигатель. Маргарита Михайловна, вы знаете, как мы запускали автомобили, как мы заводили автомобили до аккумуляторов?
Ну, как Карлсона. Так вот, крутили эти, какую-то что-то крутили мы, железякой такой согнутой, нет?
Абсолютно правильно. Мы крутили заводную ручку. Вы знаете, сколько было поломано запястий, локтей, плечевых суставов? Ведь это же требовалось определенные усилия для того, чтобы такую ручку крутить.
Да.
Вот Кеттеринг придумал аккумулятор для запуска, и начал рассылать инженерам, никто не заметил, никто не понял, но заметил один, был такой Генри Лиланд, руководитель, владелец крупной фирмы, производящей автомобили. И когда Кеттеринг к нему пришел и показал, этот Лиланд сказал, все модели снимаем с производства и производим только одну. Она называлась модель 30, реклама которой была такая. Только несколько слов. Автомобиль, который не имеет ручки. Вот так продавался этот автомобиль. Кстати, стоил он довольно дорого. Если Ford в то время стоил $300, то вот этот автомобиль, я уж не хочу называть его название, чтобы не рекламировать, эта машина сейчас существует. Этот автомобиль продавался
за... Вы же Ford назвали, назовите и то. Если несколько брендов называешь, то можно.
Так хорошо, что тогда называйте. Вы у этих производителя стребуете деньги за ненавязчивую рекламу. Это был Cadillac. Вот первая машина, которая имела, не имела ручки, а имела...
Стартер, да? Со стартером.
Да, стартер, и имела аккумулятор, это был Cadillac, и вот он начал производиться. Ну, а потом возникла носимая электроника, и нам понадобились аккумуляторы уже маленькие для телефонов, для планшетов, для гаджетов. И это огромная индустрия сейчас. Создать аккумулятор с большой емкостью, обеспечивающий высокое напряжение. Это сложные, и технологии здесь все закрыты, все спрятаны фирмами-производителями.
Сергей Евгеньевич,
да?
Позвольте я вас только перебью, потому
давайте,
что хотелось бы вернуться все-таки немножко назад и ответить вот на вопрос Рита, о чем вы говорили. Почему же мы теперь должны все это еще и ко всему очень осторожно выбрасывать?
Да, потому что вот самая сейчас большая дискуссия от того, что если, например, машины на аккумуляторе меньше выхлопов в природе доставляют на таких неудобств, то вот если утилизировать аккумуляторы, то это еще больше выхлопов, чем нужно, если их куда-то складывать. То есть земле будет хуже.
Вреда природе, да.
Ну, вреда, да, природе. Вреда.
Но это, к сожалению, какая-то такая универсальная логика, которая очень
мне
часто
кажется,
реализуется.
Софистический какой-то прием. Вот это с поля ветер, с этого места гость. Нет?
Совершенно справедливо, абсолютно так. Вот с тех пор, как вот 200 лет назад поняли, как делать источники тока, поняли, как делать аккумуляторы, дальше инженеры начинают совершенствовать, потому что эффективность первоначальных образцов мала. Ну, давайте будем менять. Металлы разные пробовать, давайте разные прокладки, пропитывать их разными веществами. Ну, химики, они же люди тоже очень творческие, выдумывают самую немыслимую химию. В общем, в результате то, что работает эффективно, и то, что мы используем сейчас, пропитано такой жуткой химией, что, так сказать, она просто реально опасна и вредна. Вот, зато очень эффективно работает. И вы знаете, так сказать,
и
количество...
И нам не приходится крутить ручку на автомобиле, чтобы его завести.
Но зато не надо крутить ручку, но вредно все. Вот.
Да. А не только я хочу сказать, дорогие гости наши, просто вот к разговору, у нас, к сожалению, всего 2 минуты осталось, и да. Мы, конечно же, не успеем так подробно пройти уже наше время, да, когда уже появились литий-ионные батареи, но я хочу сказать, что за литий-ионные батареи в прошлом году, в 2019, 3 человека замечательных получили Нобелевскую премию по химии. Это говорит о том, что это, ну, конечно, изобретение было сделано не в 2019 году, да, намного раньше, но до сих пор идет процесс усовершенствования, да, систем, и я так понимаю, что мы еще ни в какие технологические какие-то такие ограничения не уперлись. Прав я или нет?
Ну, вот абсолютно совершенно правы. Самые новые образцы как раз литий-полимерных аккумуляторов, это такое вот совсем уж последнее слово, они, как считается, дают, например, КПД до 85%, то есть при зарядке всего 15% энергии теряется, а 85% в аккумуляторе сохраняется. Это совершенно колоссальный, так сказать, результат. У тех аккумуляторов, о которых мы рассказывали, которые использовались там 100 лет назад, 150 лет назад, у них было совершенно обратное соотношение. Дай бог 10-15, так сказать, вот, процентов энергии реально оставалось в приборе. Остальные просто терялись на обогревание окружающей среды. Да, прогресс продолжается.
И важный момент, да, это количество ампер-часов, которые можно там сохранить в неком объеме, да, потому что, имея старый вот такой автомобильный аккумулятор, представить себе, что можно было носить с собой телефон, да, который бы этим аккумулятором был.
Да, трудно.
Трудно себе представить.
Верно. Да, это тоже одна из таких проблем, которая, если будет решена практически приемлемым способом, может очень здорово изменить вообще просто образ жизни и вид наших улиц, потому что тогда, наконец-то, электромобиль может стать реальным массовым средством передвижения.
Спасибо вам огромное, Сергей Евгеньевич, Андрей Станиславович. Вам огромное спасибо.
Да,
Сергей Евгеньевич, очень важный вопрос. Люди пишут нам, сколько стоила машина с аккумулятором в итоге? Вы же так и не сказали у людей.
$1800.
1800 долларов. 1800 долларов по сравнению...
Машина с ручкой без аккумулятора стоила 300. В 6 раз.
300. В 6 раз дороже. Вот, друзья, что значит комфорт и изобретение. Спасибо огромное. Мы говорили сегодня с нашими замечательными гостями. Андрей Александрович Альчак, Сергей Евгеньевич Муравьев. Говорили об истории изобретения батарейки и аккумулятора. Оставайтесь с нами, физики и лирики.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.